Открывашка!
Доброе утро всем, 10 часов 5 минут, и вот мы встречаемся с Евгением Цигельницким. Женя, добрый день. Слышно? Нет, что-то не слышно у нас. Ага, сейчас мы отправим звук и будем заниматься ответственным собаководством в период самоизоляции. Почему-то у нас беззвучный Евгений Цигельницкий. Я напомню, что в путешествии по Подмосковью у нас будет в конце этого часа, а пока мы сделаем связь. Все в порядке, у нас чат присутствует, все уже машут руками в чате. Спасибо, кстати говоря, спасибо большое за ваши предложения и возобновленные предложения читать книжки, которые вы делали гораздо раньше. Вот, например, великолепная совершенно «Мама, папа, 8 детей и грузовик», и «Самоварная труба». Да, помню очень хорошо, и много радости принесла эта книжка. Вот потом я очень хочу, конечно, чтобы быстрее все кончилось, и мы с вами могли разыгрывать книги. Ну, проверяем еще раз. Евгений Цигельницкий слышит нас? А мы не слышим. Может быть, микрофон не включен у Евгения Цигельницкого? А давайте сейчас сделаем вот так. Давайте сделаем такой фокус. Мы сейчас с вами, дорогие друзья, мы сейчас с вами отправимся в Подмосковье вместе с Татьяной Перепейко. А, все, уже есть, да? Нет, у нас нет.
Алло.
Раз, да, два, о, три. Прекрасно. Раз, два, три, мы слышим. Раз, два, три, мы слышим. Но это не те заветные слова. Слова джунглей, да. Или слова собаководов. Вот, Женя, что да. Такое ответственное собаководство? Вот сейчас во время эпидемии, самоизоляции и так далее. И что такое безответственное?
Хотел бы со всеми поздороваться. Я пытался сделать, пока не было связи.
А мы по губам читали.
Да, на самом деле... Ну, как бы это в сети это называется по автоплю. Безобразно работает Билайн, надо сказать. Потому что вчера я вообще не мог настроить. Я боялся,
сейчас все.
Телефону придется делать. И у меня сейчас телефон лежит рядом. Если я куда-то пропаду, значит, мы продолжим, соответственно, конечно, с другого оператора. Но, к сожалению, без картинки. Да. Вот. То есть мы не потеряемся.
Хорошо.
Вот. А по поводу ответственного собаководства в период карантина или самоизоляции, сейчас разные слова, разные термины употребляют на эту тему. Но я бы хотел начать с очень важной вещи, что очень парадоксально. Люди – это парадоксальные существа. Я являюсь вот категорическим противником агрессивной рекламы там «Возьми собаку». Да, вот. Год назад у нас где-то стартовала кампания, на всех автобусных остановках висели плакаты. По дороге, во всяком случае, с работы я это наблюдал. «Возьми собаку из приюта». Да, потому что... Я объясню, почему. Потому что, вы понимаете, какая история, что когда людям вот это постоянно аудиовизуальный ряд, да, им бьют по мозгам, у них они подсознательно начинают считать, что да, то есть подсознание их толкает на то, чтобы собаку взять. А взять собаку, ну, Сергей, вы меня прекрасно понимаете, что кого-то со стажем, и что собака – это не гаджет, это не швейная машинка, которую можно убрать на антресоль, если она не нужна, да? А это на долгие годы, это ответственность, это конечно, объект воспитания. Ну, я не сравниваю собак с детьми, это некорректно.
А, знаете, ну, что?
Это тоже большая ответственность.
Друзья, у нас прерывается...
Большой труд, это частично Жень. Души надо вкладывать.
Женя, сейчас давайте мы перезвоним. Давайте все-таки переходим четко на телефон сейчас, потому что все время у нас подвисает, и действительно ценные вещи мы можем с вами, ребята и взрослые, мы можем пропустить. Давайте мы перезвоним Евгению Цигельницкому и уже сейчас совершенно спокойно начнем разговаривать. Да, совершенно абсолютно прав Евгений, что да, конечно, можно брать. И, наверное, нужно. И это здорово. когда берешь ты из приюта, но какая же это ответственность? И какое же это серьезное дело? И меня всегда вдохновлял и пример Иры Воробьевой, которая настолько ответственна в этом отношении, и очень много усилий она потратила. Жень, мы по телефону.
Да, потому что, в общем, еще раз, лаверды Билайну, но, видимо, надо просто выкинуть эту симку и больше не иметь дела с этим оператором. Вот. И я думаю, что чем больше нас таких будет, тем лучше будут работать остальные.
Сейчас письмо пришлют. Ну, ладно, хорошо. Да. Так вот, вот это ответственность, что это не швейная машинка даже, хотя швейную машинку тоже жалко, хорошая вещь, но это...
Но ее можно поставить на антресоли и передать детям, внукам и правнукам.
Да.
То есть, понимаете, а вот... Или телефон мобильный. Меня можно уговорить поменять модель телефона, да, но как бы вот, собственно, если она мне не подойдет, я ее куда-нибудь пристрою. Собака — это другая история.
Да.
Вот. И в то же время при всей... В чем заключается парадоксальность? При том, что мне, в общем, эта история не нравится совершенно с такой рекламой. В Москве было несколько мероприятий, когда этих собак пристраивали в семьи. Ну, там, подари собаке дом, да, дарящие надежду. Ну, то есть там разные были. Вот. Ну, и, в общем-то, я совершенно безвозмездно на этих мероприятиях работал консультантом и помогал тем людям, которые этих собак берут. То есть я им давал консультации, что с этими собаками делать. То есть, понимаете, вот она как раз амбивалентность, да, с одной стороны, так делать нельзя, а с другой стороны, в этом участвуешь, потому что надо как-то минимизировать потери, да,
надо
помочь.
Да, но, Жень, это ведь дело в том, что нельзя-то нельзя, а нельзя-нельзя, но можно. Но можно,
да,
если подойти ответственно. Вот я здесь,
да,
пока
да,
мы дозванивались, я приводил пример нашей Иры Воробьевой, которая гиперответственно к этому подошла. У нее замечательная собака, и, но сколько она... усилий потратила, сколько понимания для того, чтобы и она, и собака жили бы по-настоящему. По-настоящему все это было. И так и произошло. Чудесная собака, чудесная Ира, и молодцы, они это сделали. Прекрасно. Вот.
Нет, люди совершенно разные. Я просто с десятками людей успел пообщаться, когда вот я работал. И кто-то, ну, действительно приезжает осознанно, да, но очень многие люди... Им буквально надо рассказывать азы. И это вот как раз результат вот такого подхода, чисто рекламного, к этому делу.
Mm-hmm.
И вы понимаете, тут опять же цинизм ситуации заключается в том, что с одной стороны нам говорят, что собаки, там, животные, что это не товар, да, что там чуть ли не душа у них есть. А с другой стороны, в общем-то, ну, вот так вот... Просто лишь бы взять, ну, без товарно-денежных отношений, оно, ну, оно то же самое, понимаете, о чем я?
Да, конечно.
То есть, когда вот я считаю, что собаку, кошку, это то, что не нужно рекламировать, ну, то есть, не нужно людям внушать, что им это нужно сделать, что это нужно взять, схватить, вот, потому что... С одной стороны, я могу понять перегруженные приюты, которые, конечно, они любят этих своих собак, хотят им лучшей судьбы, и их надо как-то в добрые руки пристроить, но нельзя использовать приемы рекламы, вечные рекламы в этой ситуации. Потому что люди, которые берут собак, в принципе, это и с породистыми собаками то же самое, но как бы рекламы пород я ее не встречал. Ни в СМИ, ни на автобусных остановках. Там такая же точно картина. То есть случайные люди – это катастрофа, в общем-то, в любом собаководстве.
Конечно.
Будь то заводское собаководство, будь то такая вот благотворительность.
Да, это верно.
Потому что собака обладает, в общем-то, достаточно большим комплексом потребностей, которые надо удовлетворять. И человек, который берет эту собаку, он должен совершенно четко представлять, какие потребности этой собаки он должен удовлетворить, какую он ответственность несет, и, в общем-то, и перед законом, и перед социумом, потому что эту собаку надо воспитать, надо не допустить, чтобы она причиняла какой-то ущерб другим людям, чтобы она как-то мешала жить или, не дай бог, что-нибудь натворила. Вот, это же все нужно продумать, вы понимаете, то есть это вот не то, что захотел, пошел и взял, или меня уговорили, я пошел, схватил, а потом не знаю, что с этим делать, это живое существо.
Да.
И вот сейчас, во время вот этого вынужденного такого затянувшихся каникул, кстати, каникулы — это слово, оно происходит от слова собака, да, канис. Собачьи праздники, да. Во время этих затянувшихся каникул, которые по-всякому обзывают уже, вот, происходит достаточно тревожная вещь, потому что людям активно сейчас, так сказать, ну, я не могу сказать слово навязывают, но близко к этому, питомцев. И многие, в общем-то, как бы от нечего делать, с рандома сидим, едут и берут. Вот. И это достаточно тяжелая история. Почему? Потому что, во-первых, собака — это не то, что надо заводить от скуки. От скуки можно фильм посмотреть. Собаку от скуки не заводят, а потому что дома все равно делать нечего. Потому что ей надо уделять время, внимание. И один очень важный момент, такие вот люди, которые глубоко в этот вопрос не погружались, они его упускают, что собака — это не просто внимание, а это определенное постоянство. Что означает постоянство? Так, что да. Щенок с первого дня, когда мы его принесли в дом, он приучается к определенной жизни, к определенному распорядку в этом доме. Если мы играем с ним, гладим его, этого щенка, хвалим его, говорим ему, какой он замечательный, какой он рыжий друг, вот как я своему говорю, что ты же у меня, говорю, рыжий друг. И он начинает тут же, он тут же становится, я это называю словом, плешивый, он пляшет. Он делается сразу плешивый. Так вот, если мы с собакой общаемся и уделяем ей много внимания, она же к этому привыкает. Особенно, если это молодая собака или собака с трудной судьбой, у которой не было никогда хозяев, она привязывается всем сердцем. И она привыкает к этому распорядку, что в доме все время есть люди, что там семья, что постоянно там в нее играют, куклят ее, заботятся о ней, подбашат ее. А потом вот эти каникулы римские закончатся, и она станет опять никому не нужна. Люди уйдут на работу, вернутся к своему привычному образу жизни. Да, у собаки что будет в ответ на это? Она не человек, она не обладает интеллектом, разумом. У нее будет фрустрация, у нее могут быть стрессы, неврозы, да, она начнет дом разносить, потому что что такое у собаки невроз или стресс? Это возбуждение, да, нервное возбуждение. Возбуждение ищет выход. У очень многих собак оно находит выход деструктивный. То есть собака либо воет, начинает донимать соседей, да, либо она начинает все громить. Ну, бывают случаи, что там кухонный гарнитур в два приема в ведерке потом вынесет.
Ну, в общем, вот, да, то есть, конечно, да, да.
Бобры отдыхают рядом по разрушительной способности. По крайней мере, хоть селективно едят, да, собаки громят, они пульты едят, что его потом не узнать. В общем, вот человек, который сейчас взял молодую собаку, он должен взвешивать риски. А приучить ее оставаться в одиночестве, не нарушая законодательство, да, и требования по самоизоляции, это проблематичная история.
Женя,
потому
я бы хотел...
ее надо время от времени оставлять одну, вот в чем дело.
Вот, я могу такое обобщение сделать, что когда мы берем собаку, она должна входить в наш привычный образ жизни, в основной образ жизни, и то есть не в каких-то определенных условиях. Вот то, что... Жень, сейчас было описано, это вот без всяких эпидемий, это феномен дачных собак. Когда
да,
тебе...
да, абсолютно. Да. Это каждый год это происходит с дачными собаками, а иногда их еще и выкидывают.
Да.
Вот. И опять-таки чаще выкидывают тех, кто достался даром. Это, ну, многие сейчас оскорбятся на меня за эти слова, но это факт реальный, объективный. То есть не остается на дачных участках толпы породистых собак. Хорошо, если там одна на сотню попадет. В основном выкидывают собак беспородных и пополняют тем самым эти своры, да?
Это правда, да.
Вот. И то, что с дачными собаками происходит, это вот абсолютно коррелирует с той ситуацией, которая сейчас. Но сейчас, вы понимаете, что с дачной собакой ладно, потому что там меняется обстановка. Люди жили за городом, люди приехали в квартиру. Меняется сразу много всего. А тут она сидит вроде как в одних и тех же условиях, а потом все резко изменилось, без объяснений. Mm-hmm. Я к чему говорю? Я не говорю к тому, что не надо брать собаку. Если вы хотите
вот
взять
этом
собаку,
да.
Да, берите, да и не оглядывайтесь. Просто вы имейте в виду, что ей нужно, если вы ее взяли и не ходите на работу, но вы моделируете ей эти условия. То есть оставляйте ее одну ненадолго, приучайте, что вы можете уйти, что собака может остаться.
Угу. Да.
Вот. И когда вы потом пойдете на работу, а собака подрастет, вы помните о том, что вы когда пришли, как бы вы ни устали, в каком бы вы ни были настроении, уделите ей внимание. Потому что очень часто это бывает с совершенно благополучными собаками, когда ее там со щенка все ее куклят, всем с ней интересно, все в нее играются. А потом год собаке исполнилось, бах, и все, и как обрубило. Ну, вроде как она взрослая, да, и вот играть с тобой уже незачем, хвалить тебя, ну, если ничего такого не сделал, тоже незачем. То есть уделяйте, стабильное должно быть внимание животным. Как правило, это стабильное внимание хорошо получается, если с собакой чем-то занимаются. То есть если занимаются дрессировкой, если прогулки проходят активно. Вот. То есть потому что у собаки есть социальная потребность. Социальная потребность – это потребность в общении. И поскольку собака образует с человеком смешанную стаю, то, ну, то есть как бы группа, в которой живут люди и собаки, удовлетворить эту потребность со своими собратьями, как в дикой природе, собака не может. Она общественное животное. И потребность в общении у собаки такая же, в общем-то, как потребность пищи в активных каких-то упражнениях. Вот, с ней надо заниматься. Поэтому если нельзя вот ее так завести, вот я хочу, захотел, я ее там погладил, а потом вот мне некогда, да, и я 10 лет на нее внимания не буду обращать. Так не получится.
Конечно, но самое интересное, что общение с собакой, и когда ты занимаешься своими делами даже, это вот такое бытовое общение. Не когда ты занимаешься просто там воспитываешь или дрессируешь или что-нибудь, но вот такой бытовой постоянный контакт, он просто, мне кажется, он настолько не требует времени особенного. Ведь это же постоянно. Просто рука сама ищет. Ты ему что-то говоришь, ему, ей. Что-то все время вы как-то там... Вы знаете, где... Вот я ищу слово. Вы все время ощущаете, где кто у нас. Как в доме просто вы ощущаете.
Ну, к сожалению, так бывает далеко не всегда. Сейчас очень часто в семьях собаки живут, я их называю опекунскими. То есть их кормят, гуляют, и как бы люди на своей волне, собака на своей. То есть вот та картина мира, которую вы описывали, она хороша, конечно, у людей, которые именно берут собаку по зову души. А люди, которые ее заводят как мебель, как модный аксессуар, там я такого не наблюдал. Я довольно много имел дело с собаками и с людьми, поверьте мне.
Ну, конечно. Вот.
Бывает совершенно разная картина, поэтому я и говорю. То есть я обращаюсь к тем, кто прежде всего надо от необдуманных поступков оберегать тех людей, которые, вот, так сказать, им это внушили, да, а изнутри это не пришло. Угу. Потому что если это пришло изнутри, им не нужны эти все мои разговоры, вот это все лишнее. Вот, потому что если это пришло изнутри, человек берет собаку в любое время. В карантин, не в карантин, летом, зимой, неважно. Все у него будет хорошо, потому что он будет вникать, он будет интересоваться, он будет заботиться. И самое главное, что если оно пришло изнутри, он ее берет, и она становится сразу частью его жизни. А вот когда оно приходит извне, так получается далеко не всегда.
Вот сейчас есть еще проблемы у нас, когда есть собаки, особенно проблемы в городе. Вот эти рестрикции всевозможные. Гуляем мы совсем не так в городе. Но я сразу скажу, что мне это повезло, я это знаю только понаслышке. Гуляем не так нигде, нигде привыкли. Вот эти пресловутые 100 метров, которые есть. Вот что с этим делать?
Вот, Сергей, понимаете, сейчас самое вообще для меня это страшная такая вот ситуация, вот для меня она очень пугающая. Это то, что сейчас вообще есть такая тенденция по сегрегации человека с собакой в России. СМИ это нагнетают, законодатели, чиновники в этом направлении шаги предпринимают. Сегрегация, то есть как бы отделение его от общества. Что вот мы вас загоним в выгулы, и там гуляете в этих выгулах. Значит, выгулов нет, хорошо, мы их построим. Ну, как вот они их построят? Ну, распилят деньги, да, построят эти коробки. Если это урбанистическая среда, город, ну, вот представьте, живет там в микрорайоне, допустим, 100 собак, да, мы построили им выгул, они гуляют примерно в одно и то же время. Так они там физически не поместятся, они там как в метро должны набиться.
Mm-hmm.
Вот это понятие выгула, оно не определено. То есть вот это то, что все время говорят, выгулы, выгулы, надо строить выгулы. Да что, как выгулы эти решат проблему? Вот у нас около дома в шаговой доступности 3 выгула. Одна собака проблемная такая, с проблемным поведением, зашла, все, выгул занят.
О, да.
А в это же время гуляет еще 10 собак. Они вот, что, да. Космос должны улететь. Вот. И вот этот путь по сегрегации, ну, у нас вообще много таких тенденций, да, по накалению, распалению социальной розни, да. Это вот путь сегрегации человека с собакой, это, в общем-то, одно из направлений нагнетания социальной розни. И я совершенно не понимаю, для чего это нужно, потому что, в общем-то, во всем цивилизованном мире человек с собакой, он просто вписан в городскую среду. И есть даже, я видел за границей парковки для собак. У нас собаку страшно оставить, ее или утащат, или отравят. А около супермаркета специально отведенные, сделанные места. То есть человек с собакой, он имеет обязанности, но он имеет и права. А у нас сейчас часто перекос идет в сторону, что только обязанности, да, а прав у него никаких нету, потому что он водит на веревке страшного и опасного зверя. Так вот, на самом деле собака это не опасный зверь, это друг человека, которого одомашнили многие тысячи лет тому назад. И, в общем-то, собака вывела человека в люди. Это сказал Павлов, это сказал Богданов, потому что объективно собака высвободила такое количество ресурсов человеку, что просто мы, так сказать, своей цивилизованностью отчасти ей обязаны.
Да, верно. И если есть вот у нас...
Это... Да. Да, социальную вот эту проблему, ее тоже надо решать, потому что люди, которые придумывают вот эти правила и вот эти выгулы, так вообще, что они живут в космосе.
А другое дело, что вполне, мне кажется, там, где мы гуляем с собаками, вполне можно приучиться, например, убирать за собакой.
Ну, так сейчас есть обязательство убирать, и, в общем, нормальные люди, они убирают, вот, и как бы оно совершенно нормально. Но решить проблему, вот как мнится иногда нашему воспаленному, так сказать, воспаленному сознанию наших чиновников, что вот мы построим вам выгул и всех вас обяжем гулять только в них, это полный абсурд. Это полный абсурд, это невозможно.
Но здесь ключевое слово «воспаленное сознание». Это вот,
да, и на самом деле вот эти выгулы, строительство их, это зачастую выкинутые деньги. Потому что они все, ну, они отчасти являются выходом, да, там можно с собакой позаниматься. Если собака злобная, ее там можно отпустить, она огорожена. Но решить проблему выгула всех собак таким образом, это даже не фантастика, это хуже, чем преступление, это ошибка.
Да, это большая ошибка. Они должны быть, потому что они действительно полезны, но нельзя...
Они нужны, да, потому да. Что позаниматься, отпустить, все это нужно, да. Но вот как бы, что там, чтобы именно там все гуляли, это unreal.
Вот сейчас я бы хотел спросить еще такое вот, вот по наблюдениям, Жень, сейчас, как нормально ли работает вот ветеринарная помощь собачья вот во время этой самоизоляции?
Ветеринарная помощь работает, она не всегда доступна без нарушения законодательства, потому что вот нам почему-то определили, что мы можем посещать ветеринара 2 раза в неделю. Почему 2, почему не 1, почему не 25? Ситуации разные бывают. Вот. А сама помощь, она работает. Хуже с другим, хуже сейчас с дрессировкой, потому что закрыты площадки, и вот те люди, у которых молодые собаки, и сейчас такое самое золотое время этих собак дрессировать и воспитывать, никакой возможности это делать, не нарушая законодательство, ее не существует. Вот. Причем, в принципе, ее не существует даже у тех, кто сам в состоянии это делать. Потому что нам гулять с собакой разрешили, но на расстоянии там 100 метров от дома, да. А для того, чтобы собаку, так сказать, ну так, хорошее и такое ровное поведение собрать, на это требуется 100 дней занятий. и надо чередовать места занятий, надо чередовать время суток занятий, надо менять собаки раздражители, да, это, в общем-то, все достаточно сложно. Я уж не говорю тут о тех людях, которые самостоятельно не могут обучить собаку, потому что человек, который самостоятельно не может обучить собаку, он с ней должен идти либо на площадку, либо привлекать специалиста.
Ну, Жень, мы сейчас прервемся, и через несколько минут продолжим. Я напоминаю, Евгений Цигельницкий у нас в гостях.
Открывашка! Открывашка!
Десять часов 34 минуты. Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман здесь в студии. И по телефону у нас Евгений Цигельницкий. Женя здесь, да?
Да.
Вот. Так, Женя, так вот с занятиями, да. Здесь совершенно нужны другие условия.
Да, то есть в условиях карантина это очень затруднительно, либо приходится нарушать закон. Но я имею в виду, конечно, это касается прежде всего горожан, потому что люди, которые живут в сельской местности, до них росгвардейцы и Роспотребнадзор не добегают. Вот. А те, кто живет в городах, они, конечно, ну, если просто человек законопослушен, да, то есть и мы понимаем ответственность, потому что, в общем-то, ситуация, она действительно серьезная, это не шуточки. Вот, и не хохма. И вероятность того, что я вот сейчас на даче, допустим, что я здесь где-то в поселке, я людей-то тут не вижу вокруг, я нахожусь на участке, да, с собакой могу тут пойти туда, пойти сюда. А в городе-то там ходят люди, да, и мы, в общем-то, рискуем заразиться, и вот как организовать эти занятия, совершенно непонятно. Тем более, что я, в общем-то, сторонник для собак, большинства собак, без каких-то особых вывертов поведенческих, я сторонник занятий на площадке с молодой собакой. Потому что мы в этом случае одним выстрелом убиваем несколько зайцев. Во-первых, у нас собака в группе социализируется, то есть нам отдельно не надо этим заниматься. Приходя на занятия в группу, мы параллельно занимаемся социализацией собаки с собратьями, ну, с другими собаками. Во-вторых, у нее помимо тех приемов, которые использует владелец и инструктор в ее обучении, у нее начинает еще работать так называемое имитационное научение, потому что собаки берут пример друг с друга. И они быстрее, легче и лучше учатся. Вот. Алло.
Да, мы слушаем все, да.
Вот, соответственно, индивидуальные занятия, они тоже, в общем-то, по-своему прекрасные, особенно они показаны собакам, ну, вот есть собаки проблемные, которые просто в группу нельзя привести. Ее, конечно, надо готовить в индивидуальном порядке. То есть оба этих подхода, они равны, имеют право на жизнь, ими надо пользоваться, и в условиях самоизоляции их очень трудно реализовать, потому что площадки закрыты и не работают, а дрессировщики сидят дома, они пытаются находить выход из положения, многие из них ведут занятия в интернете, то есть сейчас вот я, ну, у меня много знакомых этим занимается, но интернет это все-таки не то. Потому что я вам могу сказать по опыту, что когда человека учишь собакой заниматься, надо стоять рядом. Потому что когда ты можешь поправить его ошибки, это дорогого стоит. А когда это все в интернете, ты не успеваешь, ты не всегда видишь. А когда человек какие-то неправильные действия совершает, он и собаку учит не тому, чему нужно.
А что лучше, совсем не заниматься, ну что ж делать? Или все-таки позаниматься по интернету?
Нет, но на самом деле надо почитать книжки, потому что как-то вот мы обходились, да, раньше, простейшим командам, то, в общем-то, любой человек может собаку научить. Все-таки ее несколько тысяч лет назад одомашнили, тогда никаких площадок не было, как-то справлялись. Вот, то есть простейшим навыком послушания, если собака психически здоровая, любой среднестатистический человек может ее научить. И, соответственно, ему просто надо почитать книжки, как это делается, внимательно. Там описаны ошибки, приемы, и самостоятельно заниматься. Но это не даст надежного послушания, я еще раз повторяю, потому что навык, он образуется у собаки в несколько стадий. Вот эту первую стадию, выработку навыка, да, мы ее можем дома осуществить. То есть дома заниматься с собакой, там сидеть, лежать ко мне рядом, так, не кушай, спи спокойно. Вот, и все это делать, и она научится, она будет понимать связь между словами и действиями, что ей нужно сделать. Но вот чтобы этот навык закрепить, для этого нужны занятия в разной обстановке, в разных местах, в разное время. и с различными отвлекающими, осложняющими работу собаки факторами. То есть на улице, среди людей, среди собак, вблизи дорог. Ну, вот тогда этот навык будет закреплен.
Но все-таки, конечно, когда я все-таки надеюсь, что это через некоторое время так как-то кончится, во всяком случае мы более активно будем жить, и лучше все-таки прийти не отставшим в своих занятиях, и не потеряв все навыки, какие только могли быть, но что-то сохранив или все-таки что-то имея какую-то базу.
Сейчас вы сказали мега важную вещь, просто мега важную, потому что о том, что собаку надо взять домой и не прикладывать к ней рук, ждать, пока кончится карантин, и потом с ней начать заниматься, об этом это вообще речи не идет, потому что это катастрофа. С собакой надо, ее воспитанием надо заниматься, я это говорил с первого дня появления собаки в доме. Другой вопрос, что для того, чтобы это все было комплексно, для того, чтобы это было универсально и распространялось на все жизненные ситуации, дома будет мало. Дома будет недостаточно.
Ну, конечно.
Да. Вот.
Ну, конечно.
Здесь просто очень важно, вот, что мы многое можем сделать, но мы не можем результат закрепить. Вот в чем фокус.
Ну вот, ну, понятно, но будем стараться хотя бы держать уровень, крутить педали, чтобы не скатиться вниз хотя бы.
Нет, тем более, что, в общем-то, здесь есть и свой плюс, потому что времени навалом, пожалуйста, и занимайся, вот. И, допустим, если берешь ту же собаку со сложной историей, да, из приюта, здесь тоже есть свои плюсы, потому что... Когда ты с ней сидишь дома, то ты можешь очень быстро с ней очень хороший контакт наработать. Ну, это лучше, чем когда тебя целыми днями дома нету. Вот, но помимо плюсов есть большие и издержки. Угу. Вот, и в том числе по ее коррекции поведения на улице, да, то есть нельзя это делать быстро, хорошо, в полном объеме. То есть человек должен понимать, что, во-первых, собаку не заводят, потому что кто-то ему это внушил, ее надо обязательно заводить все-таки по велению сердца, да, чтобы это приходило изнутри. И, во-вторых, что вот эта ситуация, когда все сидят дома, с одной стороны, это и летние собаки, и собаки, которых в условиях самоизоляции мы заводим, что в этой ситуации, помимо плюсов, таятся огромные минусы. Почему о минусах надо говорить? Потому что плюсы, они и так понятны. Они понятны и очевидны. А вот о минусах многие не задумываются, и не во всех книжках это написано, к сожалению. Потому что потом вдруг эта ситуация резко обрывается, она заканчивается, все ушли,
ну да,
и
да.
Начинаются проблемы.
Да.
И начинаются проблемы.
Жень,
и человек не знает, как их решать. А к тому, чтобы их решать, надо готовиться просто заранее, пока мы все дома, исподволь потихонечку приучать животное каким-то моделировать эти ситуации, если идут.
А вот если, вот, конечно, ситуация нередкая, когда собака мебель, которую надо кормить и выгуливать, получается. Но вот сейчас, во время самоизоляции, когда все дома, но к собаке продолжают относиться так же, как к мебели, которую надо выгуливать и кормить. Вот, ну, здесь получается, здесь какие-то есть свои опасности в этом, или наоборот, возможность как-то поменять свою жизнь с собакой. Наоборот.
Ну, вот опекунские собаки в семьях – это вообще большая проблема 20-21 века. Когда собак стало больше, когда собак стало держать модно, я не знаю, там, круто, правильно, гуманно, как угодно, любыми словами назовите. Вот, их набирают иногда сверхвозможностей или когда не очень нужно. Потому что вообще, я вот помню, даже в год моего детства собак было намного меньше, и они были и психически благополучнее, и гораздо лучше воспитаны. Потому что среди тех, кто их держал, не было случайных людей. Сейчас случайных людей стало много. Ну, реально много. Я не социолог и не психолог, чтобы объяснить вот полностью этот феномен. Я думаю, что это связано и с изменившимся уровнем жизни, и с тем, что резко усилившаяся урбанизация, она, возможно, бессознательную тягу у человека усиливает завести какую-нибудь живность, чтобы вот эта пуповина, да, она какая-то сохранялась с миром естественным. Не знаю, не знаю, много тут может быть всяких аспектов в этой истории. Но сейчас, к сожалению, большая проблема – это случайные люди, которые заводят собак, и потом, дай бог, чтобы этой собаке еще судьба сложилась более-менее благополучно, чтобы она дожила в этом доме, потому что их иногда начинают передавать, перепристраивать, хуже всего, когда их выбрасывают. Ну и, в общем, потом это все... И как бы это и касается и породистых, и беспородных. Другой вопрос, что беспородных выкидывают чаще, потому что их часто они и достаются, в общем-то, бесплатно, да, вот оно по принципу легко пришло, легко ушло.
Ну да.
Вот, вот это ужасно, потому что это живое существо, и она, в общем-то, чувствует и нуждается в заботе точно так же. То есть это вот их требования к заботе и любви, они универсальные у породистых, у беспородных, и вообще как бы вот это деление, оно во многом искусственно. Вот сейчас есть люди, которые себя называют зоозащитниками, но при этом они призывают там запретить разведение породистых собак, объявить какой-то мораторий на это дело, кастрировать их. Это такой вот тоже кинологический фашизм, это ненависть по селекционному признаку, потому что, во-первых, это не сделает легче жизнь дворняжкам абсолютно. Вот. Во-вторых, то есть наоборот, возможно, их больше будут выкидывать. Вот. И самое главное, что они все собаки. То есть, ну, нравятся тебе такие, бери таких. Нравятся другие, бери других. Они одинаково живые, они одинаково чувствуют. Они одинаково привязываются к людям. Другой вопрос, что породистые собаки, они обладают какими-то более-менее, ну, так сказать, предсказуемыми, что ли, свойствами и качествами, потому что их выводили как живые инструменты. А беспородная собака – это такой своего рода спортлото, да, то есть там всего понемножку, и где ее таланты прорежутся, не всегда знаешь заранее, даже...
Никакие таланты,
всегда,
да.
Не всегда даже можешь заранее по щенку определить, какого размера он будет. То есть даже опытные кинологи иногда ошибаются, да, потому что у них там, может быть, какая-то там задержка в развитии, да, на него посмотрели, ну, там, не доедал, думаешь, а он будет среднего размера, с метр шнауцера. А он потом бах, отъелся, и удавался ростом вырос.
Да-да-да, вот сейчас наблюдаем такую штуку сейчас.
Нет, и они бывают совершенно потрясающие. В принципе, они же и породы, они возникли отбором сырого материала, да, из беспородных. Поэтому вот эти противопоставления, эти холивары, кто каких любит, и что вот эти вот мы такие благородные, а они там все разводня. Вот, это все не от большого ума происходит, и это такое проявление, в общем-то, близкое к фашизму. На самом деле, если вещи называть своими именами, потому что это ненависть по селекционному признаку, а аналогично ненависть по признаку расовому.
А, да, расовые, тут бывают социальные, вот сейчас мы всю интеллигенцию...
Да, социальные, да. Ну,
интеллигенцию
все это такая
перережем,
вот...
аристократов на фонарь, но это мы уже слышали достаточно давно.
Мир, он вообще, он очень сложен, многогранен и многообразен. Вот сейчас, например, идет большая кампания за запреты цирков, потому что это жестоко. А вот те люди, которые борются, они вообще знают, откуда взялись самые гуманные передовые методы дрессировки животных, метод наталкивания, когнитивный метод. Откуда они вообще появились? Откуда об этом знают?
Они появились из цирка.
Они появились из цирка, в частности, от дедушки Дурова,
конечно,
который преподавал, ученики которого, вернее, преподавали в первой школе центрального собаководства, да, стояли у истоков всей системы служебного собаководства нашей Родины. И вот, вот так вот взять и грохнуть, просто потому что мне не нравится, ну, так нельзя, потому что традиции дрессировки животных у людей, они тысячелетние, это все переплетено.
И потом надо себе очень четко представлять очень многое. Это также и в отношении к циркам, в отношении к зоопаркам, кстати говоря.
И... Ну, в зоопарке, да, тоже попадают под удар, хотя это коллекции, в которых многие виды, просто они бы уже исчезли в дикой природе.
Естественно.
Если бы не зоопарки.
И потом, вот мы, когда мы начинаем там вдумываться или изучать, например, про что от не хватает пространства, а сколько нужно вообще пространства, сколько в природе нужно пространства тому или иному животному.
Ну, если человечество перейдет на вегетарианство, на Земле не останется ничего живого, все надо рассказать. сейчас пахать. И умрет часть народов, у которых метаболизм не позволяет. Вот. Но с животными, на самом деле, действительно, продолжительность жизни животных в неволе гораздо дольше, чем в дикой природе. И если вот людям, которые кричат, как им плохо в зоопарке, просто взять вот снотворным, усыпить льва и его привести, их просто вырвет от количества паразитов и болячек, которых они на нем обнаружат. Угу. Вот. Тут вот... Потому что гуманность, она это то, что хорошо человеку, исходя из слова. Говорить вот это слово, раскидывать это слово гуманность на всю окружающую живность невозможно, потому что тут возможны совершенно дикие парадоксы, потому что можно считать, например, очень гуманным первобытного охотника, который убил косулю и принес ее в стойбище. Вот он гуманный, он накормил племя.
Он гуманный, потому что он накормил племя. Он гуманный, потому что он находится настолько в системе вообще, в жизненной системе он находится. Но он не едет на своем из камня сделанном вертолете и не отстреливает все вокруг, оставляя все неизвестно для чего.
Но это и незаконно. Никто не говорит, что это хорошо. Да?
Да.
Но с другой стороны... То есть есть браконьерство, да, есть варварские способы. А с другой стороны, как регулировать численность животных в природе, если их вот не трогать и предоставить самим себе? Ну что, ну размножатся копытные, придут, съедят посевы. За ними придут хищники, увидят, что там живут люди, их тоже их ловить проще, чем этих косуль. Ну, тоже же невозможная история. Мы живем в антропогене, у нас очень сложно все устроено, но мы, правда, отвлеклись очень сильно от собак.
Вот, да.
Собака, которая она у нас живет в антропогене, она тоже, в общем-то, она даже называется по латыни canis familiaris, это собака домашняя. Вот. А то, что она домашняя, подразумевает, что с другой стороны поводка к ней привязан человек, ну так скажу. Вот. И этот человек как раз является внешней системой, которая отвечает за поведение этого животного и за то, какие у этого животного будут сформированы понятия о том, что такое хорошо и что такое плохо. И вот люди, которые сейчас заводят собак вот в это непростое время, они должны отдавать себе отчет, что это не я никоим образом, я еще раз говорю, я их не отговариваю, особенно тех, кто у кого это изнутри. Но они должны отдавать себе отчет, что сейчас вот в этой ситуации их возможности научить собаку, что такое хорошо и что такое плохо, сильно ограничены.
Mm-hmm.
Они не могут позволить себе... Ну, так полноценно, как в обычное время, мы с ними гуляли и занимались. И, соответственно, это, опять-таки, это не призыв отказаться от надежды и мечты. Не надо наступать на горло собственной песни, но просто надо об этом помнить, надо сконцентрироваться на этом вопросе, возможно, продумать какие-то обходные технологии, да, то есть имитировать ситуации, хотя бы даже в пределах тех же 100 метров меняя маршруты и часть занятий домашних перенося на эти допустимые 100-метровые прогулки. Вот. И помнить все-таки о том, что собака – это не лук на грядке. Ее вот нельзя выращивать сколько-то времени, просто поливая, да, кормя. А потом вдруг резко будет урожай. Там она станет умная, взрослая и прекрасная. А вот для того, чтобы она стала умная и прекрасная, надо в душу в нее вкладывать, силы прикладывать. И если вы их даже приложили, ну, у вас это происходит естественно, потому что вы любите собак, да, вы с ней общаетесь. Но остальные люди, те, кто не очень хорошо понимает еще пока, зачем ему собака, но собирается взять, они должны понимать, что и в будущем они должны будут уделять столько же внимания собаке, сколько они уделяли, когда она была новая, и они еще не наигрались.
Все правильно. А если у вас есть собака, тем более, что если у вас есть собака недавно, ну так вот получилось, многие вот взяли собак не так давно перед самой эпидемией, перед самой самоизоляцией. Ну вот сейчас вот и повод для того, чтобы понять, что вы также все домашние, с которым вы остались, вы друг за друга отвечаете. И вы здесь главный, который несет ответственность за свою собаку, и вам вместе, придумывая что-то, переживать этот момент и как-то в нем находиться. То есть это в одночасье так легче не станет, а вы взялись переживать все это вместе. Так что давайте будем и переживать. Да.
И главное, что дальше тоже.
Да, дальше тоже. И дальше тоже, и будем в радости и в горе, то, что называется.
Да, и те, у кого сейчас щенки или молодые собаки, еще такой важный хинт, может, не все это в голове удерживают. Вот сейчас, во время самоизоляции, гуляйте с собакой в то же время, в которое вы бы с ней гуляли при вашем нормальном рабочем графике, чтобы ее мочевой пузырь, чтобы ее обмен веществ настроился на какой-то нормальный график прогулок, чтобы потом не произошла ломка. А вот то это, сейчас вы спите до 10 утра,
важно.
А потом вы начнете в 7 часов утра ее полусонную выпихивать, а у нее к 10 там все будет подпирать. Вот чтобы Нет, собаки справляются, они адаптивны. Они справляются, они терпят, но просто зачем им эти сложности?
Конечно, зачем?
И это не очень полезно для здоровья, особенно для кобелей, потому что там это чревато всякими мочекаменными делами.
Вот. Да. Вот, да, действительно, Жень, спасибо большое. Спасибо, действительно, очень важные советы и очень важные предупреждения и соображения такие. Спасибо. Это Евгений Цигельницкий был кинолог, и я думаю, что очень важным, и мы какое-то время нам еще предстоит все это переживать, и нам, и нашим собакам, дорогие друзья. А сейчас вот насчет времени и пространства, как раз я вам задам вопрос к программе «Говорим по-русски». Сказки начинаются очень часто с таким зачином или примерно таким. В некотором царстве, в некотором государстве, вот это не просто повтор, а указание на время и место действия. Вот что здесь время, что здесь действие, что здесь место. Вот что здесь время, что здесь место. Вот давайте мы определим в некотором царстве, в некотором государстве. Что здесь время, что здесь место. Указывайте электронную почту. Адрес, чтобы получить виртуальный приз, книгу «Русские сказки» с иллюстрациями Ивана Билибина. Это в электронном виде. Ну и плюс 7-985-970-45-45. А мы с вами на всех парах отправляемся в Подмосковье. Вольная с Татьяной Перепейко.
Путешествие по Подмосковью.
Наш музей впервые, а это у нас уже 14-й ее раз, перешла в этом году в России в онлайн-режим. Так поступили и музеи Подмосковья. Посмотрим, что они для «Мультяной ночи» подготовили. Главной темой стало 75-летие Победы, поэтому главную роль отвели музею Зои Космодемьянской в Петрищеве. Здесь открыли к празднику новый выставочный комплекс, но и это открытие прошло онлайн. А сейчас музей представляет документальный фильм-экскурсию о жизни Зои Космодемьянской. Военно-технический музей в Черноголовке показывает видеоролики о военной технике времен Великой Отечественной. В собрании музея много интересного – и советского, и ленглизовского, и даже трофейного. Звенигородский историко-художественный музей представляет программу «Память о Нюрнберге». Коломенский Кремль, помимо видеосюжетов о самом музее, устраивает онлайн-квест «Путь к победе». У музея Чайковского в Клину еще и свой юбилей. Здесь недавно отметили 180-летие со дня рождения композитора. Организована видеоэкскурсия по экспозиции, а также специальная программа о судьбе самого музея в годы войны. Музей «Новый Иерусалим» подготовил к ночи музеев еще и онлайн-экскурсию по своей экспозиции в исполнении главного хранителя. Музей-заповедник «Дмитровский Кремль» подготовил познавательные рубрики, викторины и экскурсии, объединенные темой «Символизм в музейных предметах и произведениях искусства». Всего же у музея в интернете 5 тематических площадок. Музей «Зарайский Кремль» предлагает серию интервью об истории города и его Кремля, полностью сохранившейся крепости XVI века, а также рассказ о своей коллекции портретов. Портреты здесь и дворянские, и купеческие, и работы знаменитых мастеров, и работы неизвестных крепостных художников. Собрание более чем интересное. Ждем момента, когда мы снова увидим его живьем. Ну а музей-заповедник Пушкина в Вязёмах открывает краеведческую конференцию «История и современность». Она пройдет тоже в онлайн-режиме. Программа музейной ночи не имеет возрастных ограничений. Однако некоторые музеи сделали и отдельные материалы, предназначенные специально для юной аудитории. Музей-заповедник Менделеева и Блока подводит итоги открытой образовательной олимпиады к 140-летию со дня рождения поэта. Кроме этого, проводится квиз «Менделеевская Боблова». А я напомню, что усадьба знаменитого химика, где Блок и познакомился с будущей женой Любовью Дмитриевной, тоже входит в состав музея наряду с блоковской усадьбой Шахматова. Серпуховской историко-художественный музей подготовил онлайн-экскурсии на тему русского искусства в своем собрании, причем экскурсии как для всех возрастов, так и специально для детей. Сергиево-Посадский историко-художественный музей подготовил программу «Музейная азбука. Разберись с музейным языком». Она также может быть полезна и для самых юных зрителей. Ну и наконец, даже если музейную ночь вы проспали, а эту передачу слушаете в другой день в повторе, ничего страшного. Заходите на сайты музеев. Все перечисленное, как и многое другое любопытное, там остается. Не скучайте и будьте здоровы.
Фотографии, маршрут и другие подробности в блоге передачи на сайте «Эхо».